Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
К 15-летию вторжения России в Грузию. Повторяем программу, записанную в Тбилиси через 3 года после 5-дневной войны августа 2008-го. Литературное кафе на улице Бамбис Риги в центре старого Тбилиси. Литераторы, президент пен-клуба Грузии, поэт Рати Амаглабили, поэт и переводчик Звиат Ратиани, писатель и конфликтолог Гурам Адишария, драматург и сценарист Давид Турашвили, поэт и волонтер Инна Кулешова и Ираклий Чехладзе, журналист. Запись при поддержке грузинской службы «Радио Свобода».
То, что я услышала от людей, то, что я слушала здесь несколько раз, это вот фраза примерно такая. Мы русских-то любим, мы ваше начальство не любим, мы ваших политиков не любим. Вы готовы поддержать это заявление или есть у вас какие-то комментарии к нему? Ну, давайте, Давид Турашвили.
Да, я думаю, что вопрос вообще не серьезный. Такой проблемы в Грузии никогда не было. Любить кого-нибудь или не любить, в смысле какой-то
нации. Знаете, я
вам
объясню. Что русские какое-то время после августа 2008 года стеснялись ехать в Грузию.
Да, я знаю, что они стеснялись, но которые не стеснялись, они приезжали в Грузию, они просто восхищались, потому что они открывали другую Грузию, в отличие от пропаганды, которая существует в России, что Грузия – это страна варваров. Только такого вопроса и такой проблемы для нас здесь существует. Любить или не любить какой-то народ, там, несмотря на то, что они, их правительство начинают войну или воюют с нашей страной. Это в Грузии очень обычно. Не считать народ виновником. Это всегда так было. Я вот в Батуми, я помню, там выступал поэт русский, который сказал такую фразу, что я приехал в Грузию, и я чувствую себя как дома. Я очень обрадовался, если русский поэт или русский писатель себя чувствует как дома в Грузии, я очень рад. Но если русский танкист там, или артиллерист себя чувствует как дома, это, конечно, плохо. Любой мирный человек русского происхождения или любого происхождения, который себя чувствует себя дома в Грузии, это хорошо. Мы каждому рады. Очень рады даже.
Давид Турашвили, Рати Амаглабили.
Я думаю, что мы ответственны все. Общество ответственно за войну. Когда в Грузии был конфликт, в Абхазии или в Осетии, гражданское общество в ответе за это. Я думаю, что и российское общество должно быть в ответе за это. Ну, мы помним.
Знаете, с российским обществом есть одна проблема. Благодаря информационной войне большинство людей в российском обществе уверены, что это Саакашвили виноват. Понимаете, да, что он начал первые военные действия.
Мы должны задаваться вопросом, что происходит между нами. Мы жили вместе, общались, писали, переводили друг друга. Ибо мы не должны отталкиваться от этого вопроса, от этого социального дискомфорта. Это главный вопрос. У меня рецептов нет по отношению к войне. Я не говорю какие-то фразы или лозунги или тому подобное. Но мы должны задаваться этим вопросом, что мы ответственны за это, что с нами происходит. И не только политика, и не только политическая Россия. Для меня неприемлема политическая Россия, амбициозная политическая Россия, имперская политическая Россия. Но также неприемлема грузинское правительство с другой стороны, потому что у нас есть проблемы с ними. Но это наше правительство, и мы разберемся с ними сами, да? Но когда идет интервенция, когда отсюда, сколько километров, да, это 40 километров, стоят русские войска, это проблема в Грузии. Это не только политическая проблема Грузии, но и общественная, и культурная, и экономическая, и социальная. Это проблема, когда...
Но это прежде всего военная и политическая проблема.
Да.
Рати, ну а у общества есть реальное влияние на политиков?
Сейчас для нас это вызов, как бы, для грузинского общества, чтобы было такое влияние, что общество было внедрено в политику, что общественное мнение было мощным и влиятельным. на политику Грузии.
Звятратяне.
Я бы сказал, что вот формулировка, с чего вы начали, вот
да,
мы
народ
любим
или
русских
политики.
И не любим Путина или там правительство. Да вообще, это самый худший результат пропаганды того сумасшествия, что творится и в России, и в Грузии. И когда вот эта идея взращивается вот в мозгах, это уже очень плохо. Это и есть результат, это и есть то, чего они добиваются. Ну, кто они? Это сами, в принципе, хрупкие, незащищенные люди. А в том смысле, что там, ну, мы можем говорить о глобализации, мы можем говорить о геополитике, странных, таких, космических вещах. Но мы-то люди, все-таки, будучи людьми, считающими себя более-менее образованными, в крайнем случае, добрыми, нормальными, да, мы-то понимаем, что все это, все эти великие дела, касающиеся жизни народов, и после чего следует слишком много бед и крови, да, эти дела оборачиваются на уровне людей, конкретных людей. Мы тоже понимаем, что политики, они тоже люди. Но в отличие от нас, простых людей, они менее защищены от этого субъективизма, потому что у них власть. И эта власть им досталась случайно. И мне приходилось, вот за последние там 5-6 лет я довольно активно общаюсь с русскими друзьями, то есть с народом, с хорошим народом, с добротой и любовью в сердце, с чепухой в голове в некоторых случаях. Вот мне приходилось слышать вот такие вещи, такие довольно кустарные, простые, милые даже глупости. Вот мы русские, не с этого начинают, но этим они почти всегда заканчивают беседу. Вот как мы любили там Нани Бригвадзе, Бубу Кабидзе, а вы отвернулись от нас и в сторону американцев. Вот это, конечно, это мультфильм какой-то.
Давайте Гурама Адишарю послушаем. Так вот, что про простой народ и политиков мы скажем? Я люблю ваш народ, но я не люблю ваших политиков. Вот что с этим делать? Что делать с медиамифами, я бы сказала? Потому что в России миф о Грузии, причем уже не романтический и даже не советский колониальный, что Грузия наш там младший брат, и вот все у нас там хорошо, и дружба народов, а какая-то страна, которая непонятно почему воевала с Россией. Вот что делать с людьми, чтобы реальности было больше в их голове?
Вопрос и сложный. И мы живем в этом пространстве. Мы барахтаемся, вы правы, в океане стереотипов. А традиции наших народов, чтобы ненависти нету фактически. Мой отец был военным, и он вспоминал Вторую мировую войну, когда Левитан передавал свои сводки, потом было какое-то, значит, молчание, и потом звучала музыка. Музыка это была немецких композиторов, и Баха, и Бетховена, и даже Вагнера, которого, значит, да, Вагнера тоже было. Там был такой момент, когда вот один певец, украинец, оперный певец, известный, фамилию сейчас забил, и после победы, значит, ему представили, вот он должен петь в Москве. И, значит, Сталину сказали, он Гитлеру город пел. Ну, Сталин сказал, конечно, что он мне тоже споет.
Отличие Кикабидзе в том, что Путина он петь не станет. И он заявил об этом довольно
твердо. Он уже спел давным-давно, потому...
Давно спел. Вот он сказал, что больше петь не буду.
Вы отметили, что я из Абхазии. Я люблю абхазов так же, как и грузин, как свой народ, наше общество, как и спиной друг к другу. И когда вот вспоминаешь политиков, конечно, они очень мешают в этом деле своими действиями. Мы, правда, идеализируем все. И вот, вспоминая Линкольна, есть такой пример. Было так, что вот война подходит к концу, американская война, вот. И вот Линкольну спрашивает журналист, у вас очень много было врагов в прошлом году, а в этом году что-то не ощущается. Где они, господин президент, что вы с ним творите? И он отвечает, я их уничтожаю. Как вы уничтожаете? Я не слышал ничего о расстрелах. Он говорит, я их приглашаю к себе, мы долго беседуем, и они уходят друзьями. То есть врагов превращают в друзей. К сожалению, современные наши политики, где бы они ни были, они, у них наоборот все получается, как бы друзей врагов превращают.
Ратем оглобили.
На самом деле же наше правительство очень похоже друг на друга. Это постсоветское пространство. Я говорю о общественной ответственности.
Ратем Глобили, спасибо. Давайте Иракли Чехладзе послушаем.
Вопрос о любви к русским в Грузии, ну, мне кажется, немножко неправильно поставлен. Если меня спросят, любишь ли ты монголов, я не могу сказать, что я их люблю, потому что не знаю монголов. Русских я могу сказать, что я люблю тех, кого я знаю, моих друзей, которые живут в России, там, в Москве, в Питере, в других городах. Поэтому... Любить всю Россию мне очень сложно, потому что она очень большая. И, наверное, отсюда и любовь, и проблемы в отношениях.
Ираклий, мне все-таки кажется, что грузины сейчас, это может быть мое такое личное представление, грузины сейчас благодаря своему хорошему характеру, вот такому национальному характеру, гостеприимному, они готовы любить русских. Но то, что мне кажется явным, это огромная травма, которая была нанесена этими военными действиями. Это огромная психологическая травма.
Ну, я общался с моими друзьями, с политологами, с российскими журналистами, которые, очень многие из них говорили, что мы должны быть вместе, вы грузины и мы русские. Когда я спрашивал, почему мы должны быть вместе, у нас общая история, общая религия. Но я думаю, что эта война, она тоже уже стала общей историей. И не быть травмой, этот факт не может быть. Это уже часть общей истории.
Ираклий Чехладзе, спасибо. Ну и Инну Кулешову. Русский взгляд. Взгляд русского человека, который живет в Тбилиси всю жизнь.
Я родилась в Тбилиси. У меня еврейская кровь чуть-чуть русская и родная культура русская. И ничего из этих троих составляющих не является чужим. И все это свое, и это позволяет на это все смотреть с какой-то определенной точки зрения. Я хочу сказать, что я здесь родилась, я здесь живу, я прошла август, когда в самый разгар августа. Мы заходим в простой, пустой супермаркет купить продукты, когда город тих, совершенно тихий город был, это вот больше даже поражало, просто было тихо очень в городе. В супермаркете играет современная русская попса, которую даже в самом хорошем настроении я бы слушать не стала. Просто играет. То есть совершенно это какая-то вот другая жизнь, и война другая вещь. В общем, для меня, например, август действительно послужил очень серьезным разделом с русскоязычным населением Грузии. Большинство, 95%, я хочу 5% оставить. Я очень хочу, чтобы они были. Я даже
Инна, знаю, а вот есть. Как русские, живущие в Грузии, реагировали на август?
У них непонятная мне агрессия, которая может прикрываться красивыми словами в микрофон о любви Грузии в одном случае, или неприкрытыми словами на кухнях, как мы не любим. Рядом с твоим домом живут беженцы, и ты им не даешь ничего, потому что ты сравниваешь их с беженцами в Сомали, с голодающими. Мне тоже жалко их всех, и нам жалко их всех. Но это не важно, кто по нации, это просто рядом с тобой страдающие люди. Я не могу понять этот феномен. Это, может, даже не феномен, я не хочу даже его понимать, я просто не хочу рядом с ним жить. Мне стало ближе Грузия. Родившись здесь, я ее встретила заново после августа. Я встретила заново крестьян, я встретила заново тех, кто жил на границе и живет сейчас. И на этих людей смотрит Бог. Вот они какие-то божьи люди какие-то, если вот быть верующим человеком и так говорить. То есть люди, которые испытали, у них нету зла, у них нету агрессии, никому, совершенно никому. Это поражает.
Инна Кулешова, демографическая ситуация изменилась в Тбилиси. Я видела просто под Тбилиси довольно большие поселки для беженцев. Вы почувствовали как-то физически просто приход беженцев в Тбилиси, как, например, Тбилиси чувствовал приход беженцев из Абхазии? Давид, вы вообще вот с этими людьми как-то встречались?
Да, встречались, конечно. В начале войны они все были в Тбилиси. Это потом их поселили в поселках, о которых мы говорим. Так что мы все им помогали. И я не хочу это вспоминать, потому что бомбили Тбилиси, тоже бомбили.
Я
ужас
знаю.
Был. Я рассказывал, что со мной случилось.
Расскажите.
Не, я не люблю это рассказывать, но скрывать тоже не буду. Когда начали бомбить Тбилиси, я не знал, что делать, как ответить. Это странная вещь, что во время войны вдруг вспомнил письмо Милана Кундеры, который ответил Иосифу Бродскому. Иосиф Бродский в свое время написал такую фразу в одном письме, что везде, куда заходили российские войска, они заносили, правильно будет, литературу и культуру. И Милан Кундера ему ответил. В 1968 году я тоже так думал, что когда заходили российские войска, это литература и культура. Оказывается, танки и бомбы. Я вспомнил вот эту эсеровку. И в знак протеста я вдруг подумал, даже допустил. Значит, для меня, я все время думаю, что какая ужасная вещь война, что я даже допустил в голове, что соберу все книги русские, которые у меня дома, если выброшу в окно. Знак противоположения, я ничего не придумал, как можно ответить по-английски авиации, я не знал. А потом догадался, что это самое ужасное. До чего человека вообще доводит война? Хорошо, что я в конце, в последний момент передумал, потому что я подумал, смотрели на меня дочки мои такими огромными глазами. Я подумал, как я буду объяснять. А такие странные вещи происходили со мной. Но с другой стороны, мы же просто удивительный народ. Я могу такой пример привести. Есть фильм Мел Гибсона, наверное, видели все, «Храброе сердце».
Да.
Я думал, что этот фильм снимали в Шотландии. А оказывается, не в Шотландии, а в Ирландии. А потому, что там есть сцены, помните, английские войска? Там много, где-то тысяч человек. И во всей Шотландии не нашли ни одного человека, который согласился бы одеть форму солдата английской армии. То есть для него оккупанта. А у нас что происходило? Вот в те места, где они не стреляли, а просто вошли, они же почти до Тбилиси дошли. Там их поили, то есть местные населения грузили, приглашали к себе. Представляете? Это же ненормально, но это происходило. То есть, где они своими глазами не видели, как они убивали, так как они стреляли. Это так и происходит, люди, что, вот как вы говорили, что отличают, что политику и народ. Так что я согласен с ним. Это, по-моему, с Грузией это никогда не происходило. Вопрос не точно поставлен, что любите или нет. Я же не могу вам любить того русского, который бомбит Тбилиси. Это трудно мне любить. Даулатова уже очень легко любить. Или Бунина же очень легко любить. Я не могу любить летчика, который бомбит Тбилиси.
Грузия после российского вторжения августа 2008-го. Грузины и русские. Архив 2011 года. Старый Тбилиси. Мы заговорили о том, как Тбилиси переживал август 2008 года, как принимали беженцев. И я сейчас хочу Гураму Адишаре отдать микрофон, поскольку Гурам не только писатель, он еще и конфликтолог после Абхазии. Да? То есть человек, который народный дипломат, вот скажем так, человек, который пытается сделать так, чтобы люди понимали, как им жить после этой военной травмы. Давайте про август 2008. Вы разговаривали с людьми, которые беженцы?
Да, разумеется, я встречался с ними. И в те дни тоже, вот после того, как российские войска оставили город Гори, я поехал туда, и, знаете, было так, что я встречался с двумя братьями. Когда русские войска вошли в Гори, значит, один брат убежал и находился в Тбилиси, а второй остался, значит, и ко второму приходили, у него же друзья были среди солдат, среди офицеров, они, вот как Дато говорил, значит, и пили, значит, и пели, и так далее, и тому подобное. И два брата мне сказали такие истории. Один говорит, я ненавижу эти войска и вообще и русских. Другой говорит, что я в Горе остался, они очень мило, значит, поступали с нами, все было хорошо. И, в общем, в Грузии вот это деление я заметил, радикальное такое деление. Я видел даже с двумя братьями, когда у нас была гражданская война в 91 году, и они были по разных сторон баррикад, они стреляли. А потом мне за столом, когда я с ним познакомился, они сейчас мои друзья, они помирились. И вот мы сами с собой, мы разбираемся с этим, хотим видеть этой ситуации. И вот на этом фоне, когда вот люди, беженцы из Осетии, с ними встречался я, они были как во сне. Они, один мне сказал, как в какой-то книге ужаса или фильме ужаса я попал, потому что все время мы твердили, что мы воевали против фашизма, братская дружба, там даже старший брат, мы были согласны на старшего брата и так далее. И вот мы живем в этом океане стереотипов, пока все это не уладится. Один беженцев, между прочим, я с ним дружу, часто встречаемся и всегда стараюсь поддержать их. Потому что люди, которые не вынесли вот это самое, если можно сказать, беженство, они просто умерли от рыбного сердца и так далее и тому подобное. А другие, которые чем-то занялись. Вот, допустим, меня в свое время спасло мое ремесло. Я начал писать, значит, и я вышел из этой ситуации.
И в том числе, насколько я понимаю, писать о том, что вы пережили.
Да, конечно, что пережил, и очень честно. И вот эти стереотипы стереотипами, а вот если так продолжится, через 20-30-50 лет мы уже будем чужими друг другу. Но я думаю, так дальше не будет. Я оптимист.
Гурам Адишаре, спасибо. Зверя Третьяне, ваше наблюдение.
Вы заговорили о ранах. А вот мы сидим так мило, чудесно. И мне кажется, временами что паразитствуем. Тем, что мы писатели, говорим о Довлатовых, о Достоевских, а могли бы и о Чапчавадзе, и о Шавеле. Но на уровне простого народа, у которых нету вот этих любовей, да, там совсем же по-другому все происходит. А тем более вот несопоставимость масштабов России и Грузии. Конечно, человека со штыком и в сапогах невозможно отождествлять с народом, с одной стороны. А с другой стороны, его, конечно, жалко, когда убивают. А свои, они вот в России совсем по-другому. Конечно, им тоже жаль своих ребят. И нам тоже жаль. Но в Грузии нас очень мало. Плюс, учитывая все эти наши традиционные, родственные и так далее, отношения, смерть каждого человека, каждого солдата или не солдата, обхватывает всю страну и все сердца. Если вот простой грузин, у которого нет своих Достоевских и так далее, и Бродских, да, ему очень легко как бы возненавидеть русских. И не в чем его упрекнуть. Этого простому человеку не объяснишь. Но даже на этом фоне.
Звят, это важное уточнение.
На этой войне у Ираклия Чехладзе погиб брат. Гика Чехладзе и Саша Климчук. Это два мальчика, журналиста, фотографа. А насчет простых людей я скажу несколько историй. Маленьких, коротких. Одна из них была в интернете. В одном из сел той зоны конфликта, когда... Сначала же первые дни была грузинская армия, потом грузинская армия отступила, и была русская армия, и русского мальчика-солдата ранили. Его подобрала бабушка по имени Агнеса, и она его прятала от грузинской армии. И когда русская армия подошла, она просто, ну, была возможность, она его просто передала русским солдатам. И вот и те случаи, которые, Лена, ты тоже слышала, когда заняли Ахалгорий, очень было много надписей про Грузию, чтобы это Грузия, да здравствует Россия, и проклятий в адрес Грузии много, и одна из среди этих надписей была «Мне стыдно, что я здесь был». Кроме всего прочего, есть противоположные случаи, вот когда в зоне конфликта в этих селах остались старики, девочки-солдатки пришли, русские солдатки. Там рядом древняя церковь, они зашли, поставили свечку, положили какую-то денежку. То есть самое главное на этой войне – это какие-то точечные, единичные случаи, именно о них надо рассказывать.
Давид Турашвили хотел нам рассказать историю о своей встрече с Никитой Михалковым.
Не, я хотел вам рассказать, какая жизнь суровая. Несколько лет тому назад он приехал со своим фильмом, как называется, «Утомленное солнце».
«Утомленное солнце».
Да, вот этот фильм. Это было еще Шеварднадзе был президентом. Показывал у нас в Доме кино. Я сидел в зале, и перед тем, как показали фильм, он вышел на сцену и приветствовал всех сидящих так, ну, грузинская там была аудитория, такой фразой: «Здравствуйте, дорогие соотечественники». По-моему, я думал, что я не вслух хотел это сказать, но это вырвалось у меня. Я сразу ответил: «Тамбовский волк вам, соотечественник». Я до сих пор не знаю, почти как это у меня получилось. Потом он после фильма, да, мы поговорили после фильма. И потом, когда я думал, все время вспоминал фильм Алексея Германа, «Мой друг Иван Лапшин», да, хороший фильм. Фильм о том, как живут, как жили в течение 10 лет в России люди в коммунальных квартирах, как ненавидели люди друг друга в коммуналке. Поэтому, когда говорят, что мы вот, жили вместе, там, лучше жить отдельно, по-моему, но быть в хороших отношениях, чем жить вместе, как жили в коммуналках, но ненавидели друг друга, понимаете?
Дмитрий Третьяник, как же вам давали российскую визу?
Ой, очень легко, я удивился, даже было обидно, насколько легко. Мои русские друзья, коллеги, они в то и дело меня пугали, чтобы я не высовывался нигде один. Тем более ночью, а там ночей-то не было, белые ночи, сами понимаете. И
они
что меня сразу,
как,
да,
как лицо,
что
как
в аэропорту я набрал месседж СОС на номер, чтобы успеть послать месседж, потому что отберут телефон, и все такое. Это мои русские друзья, те, которые пригласили. Вообще ничего подобного не было, и очень даже, я бы сказал, мило ко мне люди относились. Один был случай с полицейскими, то есть я сам набрасывался на них, потому что я не знал, сколько дней без прописки можно там жить. Ну, полицейские они не знали, но один все-таки: «А у вас какие там цели?» Ну, начал меня расспрашивать, как бы. Наконец-то я успокоился, что вот сейчас буду допытываться, что я еще, кроме стихов, чего я еще плохого намерен сделать там, сотворить. А второй полицейский, это, ну, даже неловко это, об этом говорить. Говорит: «Отстань, видишь, у человека благородное лицо».
Звят Третьяник, спасибо. Знаете, что меня еще беспокоит? Это замечание некоторых людей, с которыми я здесь встречалась, о том, что Грузия становится моноэтничной страной. Если очень огрублять, благодаря политике Саакашвили, благодаря тому же самому августовскому конфликту. Ваши мысли по этому поводу или наблюдения, Инна Кулешова?
Во-первых, это никакому Саакашвили не относится, это началось в Гамзахурде. Это, естественно, началось с распадом Советского Союза. Естественно, допустим, евреи уехали в Израиль, но это просто те, которые отказники, хотели уехать. И, кстати говоря, поскольку я не то что бывала там, я слышала, это был единственный случай, они говорили: «Мы уезжаем из Грузии с любовью». Это была просто одна волна вот такой миграции туда. А Гамзахурдия просто сделал очень много для того, чтобы Грузия стала моноцветной страной. В этом плане мне очень жалко, потому что вся красота Тбилиси или Грузии была в каком-то небольшом, именно вот таком специфическом разноцветье. Это не то, что я кого-то хочу защитить или кого-то оправдать. Но то, что Гамсахурдия, например, сделал очень многое для того, чтобы Грузия стала более моноцветной, монохромной, это факт, это я оттуда веду отчет.
Инна Кулешова, Гурама Дешеви.
Бывает, видимо, в истории какие-то такие волны, когда захлестывает все. Это запомнили люди, это снято и так далее. Я помню тогда, вот я сам родился и вырос в многонациональном городе, это Сухуми, и детство проводил в Тбилиси, тоже в многонациональном городе, и мне лично не хватает какой-то дискомфорт, что меньше людей, которые говорят на разных языках. Я чувствую там очень комфортно.
Я хочу заметить один момент, который я уже очень давно заметила. Я бывала на Украине, которую очень люблю, ну, в России, само собой, в Беларуси. Удивительное явление в Грузии. Вот мы об этом даже говорили со Звядом как-то. В Грузии нет Советского Союза. Да, разруха, да, выйдешь за эти потемкинские деревни, и там будет развалины, там будет нищета. Но нищета есть и в Африке, нищета есть в любой другой стране мира, и она след какой-то другой жизни или империи, или чего угодно. В сознании людей, может быть, я просто знаю, насколько силен может быть вот то понятие совка, которое у нас есть, вот мы же, родившиеся в Советском Союзе, нету этого. Может быть, он не был укоренен во времена Советского Союза настолько сильно, потому что так быстро это не выветривается ни в прическах, ни в речи, ни в мышлении. Что-то, конечно, где-то есть, но это настолько не характерно. Поэтому, ну, невольно, если ты 3 дня гуляешь по другой стране, и ты видишь совершенно остатки мышления на уровне пластмассовых стаканчиков даже, это не то, что плохо или хорошо, я безоценочно говорю. Здесь этого нету.
Грузия после российского вторжения августа 2008-го. Грузины и русские. Архив 2011 года. Запись сделана в старом Тбилиси при поддержке грузинской службы «Радио Свобода».
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.